Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, друзья дорогие! Очень рада, что мы сейчас с вами в эфире. Шалом! И, как всегда, мы будем с вами стараться соприкоснуться с еврейским миром для того, чтобы понять точки соприкосновения с христианством. Я думаю, для нас это очень важно сейчас. Сегодня мы будем говорить о молитвенном марафоне за Израиль. Вот с чего вообще началось это мероприятие, какие оно ставит перед собой цели, как можно к этому присоединиться, мы будем говорить сегодня в эфире, поэтому, пожалуйста, будьте с нами, задавайте свои вопросы, пишите комментарии, нам очень важна ваша обратная связь. За микрофоном я, Татьяна Ваганова, а сейчас я представлю моего гостя с удовольствием, это руководитель группы иудейско-христианского диалога Борис Федорович Васюков. Добрый Борис день. Федорович, да, шалом.
Шалом.
Очень рада, что вы сегодня с нами. Итак, друзья, еще раз напомню, что мы будем сегодня говорить о молитвенном марафоне за Израиль. Я думаю, может быть, у кого-то возникнут вопросы, например, вообще, зачем нам сейчас молиться за Израиль? Зачем нужно устраивать какие-то марафоны? Хотя мы понимаем, да, что, безусловно, Израиль, евреи, Библия, все это имеет к нам непосредственное отношение, но я думаю, что вот на эти вопросы, которые я перечислила, и думаю, те, которые будут поступать от вас, как раз Борис Федорович нам ответит, расскажет, вдохновит, может быть, переубедит кого-то. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами начнем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, друзья, будьте с нами. Еще раз говорю, через несколько секунд наше общение начинается.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в прямом эфире, и очень надеюсь, что сейчас то, что вы услышите, будет для вас и интересно, и полезно. И как еще раз я вам напомню, и только это прозвучало в заставке, что мы рады вам, вашим сообщениям, вашим мыслям. Пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Борис Федорович, ну прежде чем мы начнем разговор о молитвенном марафоне, давайте с вами сначала поздравим всех слушающих, смотрящих нас с праздником, который закончится как раз сегодня вечером, насколько вот я помню, праздник Шавуот. Давайте о нем немножко расскажем и поздравим наших слушателей.
Хорошо.
Пожалуйста, расскажите нам о празднике Шавуот.
Ну, на самом деле, я думаю, это один из величайших праздников. И я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели на праздник Шавуот. Это праздник дарования Торы, на 50-й день странствования евреев. Бог приводит евреев к горе Синай, и там он заключает с ними завет, и дарует им Божьи заповеди, дарует им закон. И с этого момента рождается еврейский народ. Так это считается, и так Библия об этом говорит.
Такое важное центральное событие, да. И для евреев, и вообще для всех нас, друзья, потому что 10 заповедей, на которые ориентируется, ну, весь цивилизованный мир, друзья, вот, пожалуйста, все оттуда. Да? Гора Синай, праздник Шавуот, дарование Торы.
Ну, я хотел бы продолжить эту мысль, потому что очень важно дарование Торы. Тора вообще на евреями переводится как закон. Поэтому, когда мы что-то говорим негативное о законе или думаем о законе, к сожалению, такие учения у нас есть в некоторых церквях, и как бы это такие веяния еще из той древней истории христианской, когда стояло противостояние еврейству. Но на самом деле давайте просто помнить, что закон — это есть Тора. То есть это то, что у нас у каждого верующего человека есть в руках. Это Библия, которая Писание боговдохновенное. И,
на которую мы ориентируемся, да, в конце концов.
Поэтому,
да?
Я бы хотел просто вот эту Пятидесятницу, чтобы мы посмотрели, как границы некой Божьей истории, не некой, а Божьей истории, которую Бог осуществляет для человечества. И вот если мы посмотрим, то там на Синае Бог рождает свой народ. Он решил сотворить священника или первосвященника среди народов. То есть появились народы, языческие народы, которые не знают Бога. И чтобы как-то какая-то благодать, может быть, для них продолжалась и так далее, Бог решает сотворить этого первосвященника. Он пишет на каменных скрижалях заповеди, и это первый Шавуот. Но дальше мы уже переходим к Иисусу Христу. Христиане, они считают Пятидесятницей или Шавуотом излияние Духа Святого на учеников.
И, да, но, событие, которое перевернуло вообще, да, отношения, да, между Богом и человеком, вывело на совершенно иной уровень.
Это вот об этом как раз хотел сказать. Если мы знаем как бы обетование Нового Завета, то первое, что там написано, что Господь напишет заповеди на сердцах и умах. И если первый Шавуот, тот, который он дал для Израиля, был написан на камне, и Бог общался с еврейским народом на уровне народа. Он сотворил его как народ. И личных отношений практически не было в Израиле, кроме помимо царей, священников, пророков. Я это уже говорил на предыдущих встречах. То это был один уровень божественных отношений. Он был очень важный. Это было что-то совершенно новое в этом безбожном мире. Вдруг появляется народ, с которым Бог общается, приходит в скинию, приходит в храм и так далее. Но Бог желает новых отношений. И вот этот новый Шавуот, он дает эти, пишет эти заповеди на сердцах и умах людей. Но как они оживают нас? Написано, что это дается нам через Святой Дух. Вот излияние Святого Духа позволяет ожить этим заповедям в сердцах и умах людей, которые заключили через кровь Иисуса Новый Завет. То есть это, можно сказать, что вот эта христианская Пятидесятница, это открывает, если первый Шавуот открывал время Израиля, то второй Шавуот, он открывает время церкви. Но давайте мы не будем забывать, опять же, если мы смотрим на Божью историю, что ради нас, евреи, мы тоже не раз говорили уже об этом.
Но мы можем это повторить, да. И, знаете, повторение мать учения лишним не будет.
Да, ради нас, ради того, чтобы мы получили спасение, евреи должны были быть отвергнуты. Они должны были упасть, они должны были обнищать для того, чтобы мы вошли в те обетования Нового Завета, которые они были. То есть Господь закрыл их глаза, их сердца, для того, чтобы встретиться с ними. И поэтому их тоже ждет Пятидесятница. Но эта Пятидесятница для евреев, она обещана как народу. Бог создал их в первом Шавуоте как народ, и Он хочет спасти их как народ. И поэтому сегодня, когда евреи возвращаются в землю, а обетование спасения Израиля как национальное спасение, оно только связано с их землей. И поэтому, когда мы видим, что они возвращают сегодня в обетованную землю...
Да, это такие шаги к исполнению,
да,
этого.
Ровно происходит то, что должно произойти вот эту третью Пятидесятницу, когда... Вот, на самом деле я хочу прочитать, открыл это место.
Давайте.
«И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». То есть что-то будет предвещать вот этому пришествию, сошествию Духа Святого, какая-то очень тяжелая ситуация, когда все народы отвернутся, и Иерусалим будет в ожесточении. И Господь, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, я добавлю, римляне, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гамадриона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя Нафанова особо, и так далее. То есть здесь говорится о том, что вот они узрят. То есть вот эта слепота, она будет снята, они увидят грядущем Мессии Господа нашего Иисуса Христа. И вот это будут и слезы покаяния, с одной стороны, да, что они не увидели, когда он пришел первый раз. Но с другой стороны, я думаю, и слезы величайшей радости, потому что вдруг они почувствуют, как те заповеди, которые были для них на камне, которые были где-то в стороне, они все время как бы исполняли их, они оживут внутри них. Они переживут вот это внутреннее рождение, эти новые отношения, когда они уже не как народ, но и как каждый из них будет лично знать Господа. И вот, то есть, получается, что первый шавот – рождение народа. Второй шавот – это пришествие Иисуса Христа как священника для язычников. И третий шавот – это второе пришествие Господа, уже как царя, корня и потомка Давидова, который воссядет на троне, будет царствовать, и царство будет конца, где мы будем царствовать вместе с ним. И евреи, и христиане уже вместе.
Борис Федорович, спасибо, потому что все очень понятно и глубоко, вот одновременно. Спасибо. Здесь вот я думаю, что нам нужно обратить внимание вот из вашего рассказа, что сейчас мы с вами имеем невероятную привилегию, в отличие, например, от людей древнего мира, потому что мы имеем Святого Духа, имеем это прямое общение с Богом, да, потому что вот мы уже обозначили, что только священники, цари и пророки, они имели вот, да, Духа Святого, а остальной народ нет. Поэтому нам нужно, мне кажется, и в этот праздник в том числе вспомнить об этом и поблагодарить Бога за этот период, за то, что сейчас каждый, кто исповедует Иисуса Христа Господом, он имеет Духа Святого. Мне кажется, это невероятная привилегия. Давайте об этом помнить и благодарить. А вот здесь у нас вопрос идет от Владимира, адресуется, скорее всего, вам. Если евреи были избранным Божьим народом, почему они никогда не имели такого влияния на мир, как западные, как цивилизация? Имеется в виду цивилизации языческие?
Ну, я думаю, здесь совершенно не с той стороны смотрится на влияние. На самом деле влияние вот этих 12 заповедей, вот вы уже говорили в начале, как они влияют на все человечество, влияние Писания, которое дано через еврейский народ и далее церкви, и через церковь уже.
Да, это Борис Федорович, конечно, извините, что немножко перебиваю, да. Думаю, может быть, это как бы Владимиру и понятно, но, наверное, вопрос такой, ну, насколько я понимаю, Владимир, если что, вы допишите, что вот евреи, будучи Божьим народом, вот почему они не имели такой именно вот власти земной, как имели Египет, там, Греция, там, в разные свои периоды, да, тот же самый Рим, когда они были цивилизацией, они были господствующей цивилизацией вот в мире. Почему такого не было?
Они очень хотели этого
евреями
сделать.
Они, конечно,
очень хотели это сделать.
А я думаю, что евреи хотели, и как, наверное, на какой-то период.
Они начинали очень сильно хотеть и двигаться в эту сторону. Господь тут же как бы...
А, вы про них и говорите.
Да.
Да. Извините, я вас не поняла, я думала, вы про язычников.
Вот все, евреи тоже ожидали, что Иисус придет как царь. Что придет тот, который повергнет всех врагов, и они будут вот вместе царствовать. Это вот такая власть. Но Иисус пришел как сын плотника, как простой человек. Он пришел с той силой и с тем богатством, которое было от Господа. И это самое большое то, что Бог желал принести на эту землю. То же самое это и его народ. Он не должен был быть великий. Если был бы великий народ, тогда бы Бог не проставлялся. Этот народ должен был быть самым маленьким, может быть, самым таким...
Незначительным, да?
Незначительным.
На мировой арене того периода.
Да, среди народов не значится, как так написано. Да, то есть его даже не замечали другие народы. Вот такой, но чтобы Бог явил свою славу и величие, и произвел то, что он хотел произвести для всего человечества через этот народ.
Интересный ответ. Если вас это устраивает, все замечательно. Если мы вам ответили, если нет, то, пожалуйста, пишите нам, мы будем продолжать общаться. Я думаю, что сейчас мы уйдем на небольшую перебивочку. Друзья, вернемся и будем продолжать наш разговор, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, еще раз день добрый. Мы продолжаем наше общение. Сегодня мы поговорили вот немного о празднике Шивот, потому что о нем нельзя не упомянуть. И спасибо Борису Федоровичу за эту историю, за эту картину, которую вы нам нарисовали, достаточно полную. Поэтому тот, кто не знал о Шивоте, я думаю, что сегодня вот вы познакомились с этим праздником, событием и поняли, какая идет взаимосвязь непосредственно уже вот, как бы, если мы говорим о христианах. Давайте мы сейчас перейдем к событию. Молитвенные марафоны, ежегодные молитвенные марафоны за Израиль, которые как раз вот проводит именно ваша группа иудео-христианского диалога. Вот, скажем так, какова цель? Потому что... Извините, пожалуйста. Потому что неоднократно слышу такие... вопросы, почему нас сейчас вот призывают молиться за Израиль, а, например, не за христианские церкви, что для многих верующих это намного более как бы очевидно и объективно. Поэтому давайте вот мы как раз, наверное, с этого и начнем, с самого начала. Зачем же вообще нужно молиться за Израиль?
Ну, молиться за христианские церкви, я думаю, надо всегда и постоянно. Это главная молитва, если ты христианин, если ты ходишь в церковь, и ты должен молиться, ну, во-первых, за свою церковь, потом за церковь России, наверное, и, может быть, за Вселенскую церковь. Это тот мир, которому мы принадлежим.
Понятно, то есть это не сопоставление, естественно.
Это совершенно не сопоставление.
То есть за церковь молимся, все в порядке.
Это да, 100%, да. Но вот если мы говорили в начале о Божьей истории, я хотел бы прочитать еще один маленький отрывок из Библии, из пророка Малахии уже, который говорит тоже о пришествии Мессии. И здесь написано так, что перед пришествием, вот я пошлю к вам Илию пророка, пред наступлением Дня Господнего Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это, опять же, говорит Господь, грядущий Господь, и он говорит о важном событии, что он не только как бы будет смотреть на отношения, как относились к нему те или иные народы, но то, что было... в Божьем народе, вот внутри Божьего народа, что происходило между отцами и сыновьями. И если мы сегодня, вот, разбирая тему Шавуот, и как божественную историю, мы увидели, что как бы в конце Бог видит нас как единый Божий народ. Об этом послание к Ефесянам говорит, что в Иисусе Христе мы как один новый человек, то между нами не должно быть, между евреями и христианами, не должно быть разделений, не должно быть ненависти, равнодушия, не должно, чтобы сердца их и наши были отвращены друг от друга. Но на самом деле вот эта тяжелая история 2000-летняя, когда родилась заместительная теология, когда церковь больше и больше уходила от истоков своей веры, уходила с такой гордостью, с превознесением над евреями, и сделала все, чтобы вообще в теологии церкви не было Израиля, еврея. Конечно же, это период такой страшный, который, по сути дела, привел к Холокосту, о котором сегодня знает каждый живущий человек.
Я просто рада, что сейчас хотя бы начинает просто разматываться этот клубок, действительно невероятно драматический, потому что действительно практически недавно, вот в наше время, только церковь начала как-то рефлексировать и пересматривать события вот этой действительно тысячелетней давности и, скажем так, раскаивается во многих своих деяниях, поэтому
Ну, знаете, на самом деле я очень-очень сильно завидовал тем странам, где уже такие движения оказания помощи Израилю, еврейскому народу, церковь оказывала очень сильно. Да, вот фонд Венезер, который я представляю также, он создан также, как международная организация. Но там как бы все финансы, которые, все молитвы, которые высвобождались, это все бы исходило как бы из зарубежных церквей, зарубежных христиан.
Хотелось бы и от нас.
И была очень большая ревность о том, чтобы это было внутри нас. Так вот, в 2010 году, 27 мая, совсем вот недавно, 9 лет исполнилось, прошел круглый стол глав протестантских и еврейских общин и организаций. И там мы попросили, как христиане, наши епископы, пастора собравшиеся, попросили прощения за многовековой антисемитизм. И как результат на это прощение еврейская сторона вдруг попросила оказать помощь, это Российский еврейский конгресс, в сохранении памяти о жертвах Холокоста. Оказывается, в России более 500 мест, где евреев уничтожали массово в годы войны, и помочь им построить там памятники. Никто им не помогал.
Ну да, то есть это вот я к тому, что, например, если сейчас слушатели задаются вопросом, то есть а какое мы имеем отношение к Холокосту, вот здесь надо сказать, что, например, если, допустим, Россия или бывшая СССР не стояла под фашистскими там знаменами и символиками, но не будем забывать, что у нас у самих очень сложная история нашей страны по отношению и во взаимоотношениях к евреям, начиная там с царского периода, конечно, где, я говорю, каждому стоящему на престоле передавалось как бы такое наследие по отношению к евреям, там, с некими такими ограничениями и пресечением и так далее.
Ну да, эта история и в России, она вековая.
Конечно, и нельзя забывать о государственном антисемитизме, который у нас был, а тоже о такой программе именно такого пресечения и уничижения евреев, поэтому мы к этому имеем отношение. Ну, Борис Федорович, вот вы сейчас сказали о том, что вы начали вот это общение как бы с того, что главы протестантских церквей вот принесли как бы свое извинение за вот то, что происходило в течение долгого времени. Но я знаю, что у многих людей это вызывает раздражение. Вот почему мы начинаем, почему, вернее, мы должны постоянно вот приносить извинения, почему мы должны испытывать вечное чувство вины перед евреями, все время находиться в каком-то положении вот такого преклонения, что как только, вот, например, там мы увидим каких-то евреев, обязательно вот нужно вот подходить, извиняться за что-то, просить прощения, а люди не понимают, за что.
Ну, вообще, конечно, каждый день и там на всяком месте перед каждым евреем это, ну, не стоит делать.
Ну, это я сейчас утрировала, да, но я вот просто к тому, что вот действительно такие мысли и такие вопросы есть у людей. Вот почему мы должны, и нам вот неоднократно тоже задавали в программе, когда вот мы так или иначе этой темы касались, почему мы должны просить извинения у евреев?
Ну вот я только что прочитал отрывок, здесь написано как раз об этом. Если мы хотим, чтобы земля не была под проклятием, если мы хотим, чтобы Божий план, чтобы мы попали в этот Божий план и были вместе с еврейским народом, то мы должны каким-то образом хорошо относиться к еврейскому народу. Если Бог, мы читаем опять же в пророках, будет судить народы за отношение к Израилю, то почему Бог не спросит с церкви? Потому что, ну, Иоанн написал, что время начаться суду с Дома Божьего. Конечно же, он в первую очередь спросит с церкви. А как ты относилась? Это 25 глава от Матфея. Когда они были голодны, были ли вы рядом, там, накормили ли их, когда они были, им было холодно, одели вы их или нет. Ради братьев моих, это говорится о евреях. И поэтому, конечно же, в этом плане, если мы знаем, что еврейский народ, наши корни от него, мы оттуда произошли, они нам передали Писание, но мы вот ушли, сделали вот этот тяжелый путь, я говорю мы, это за все христианство, за историческую церковь. И мы стали гонителем и убийцей еврейского народа, то если мы хотим, мы зная, что Господь придет и будет смотреть на наши сердца, мы должны сделать все. Понимаете, они, их сердца отвернуты, отвернуты от христианства, ну, уже на генном уровне. То есть 2000 лет, и Холокост, как последнее, самое жестокое, самое страшное событие в истории еврейского народа, навсегда отвратили их сердца от нас. Они просто, кто близко с ними не сталкивается, просто вы даже, может быть, не представляете. Но на самом деле, то есть это как в генах уже передается, что с мусульманами можно, с буддистами можно.
С христианами?
Общаться. Христианами никогда, ни за что.
Опасность.
Обманут, опасность. И все, принесут смерть через это. И поэтому, что нам нужно сделать? Вот мы сегодня понимаем, это 10 московских церквей, наш фонд Эвенезер, фонд Эзра Христианский, мы участвуем в этом диалоге. Мы понимаем, что мы должны делать шаги первыми, чтобы, потому что, знаете, вот было у нас последнее сослужение 16 мая, посвященное Дню независимости Израиля. И там сидел такой очень уважаемый раввин, рав Мейер Маневич. мы делали такой круглый стол, почему иудейско-христианский диалог, что для вас и так далее. Пасторы и евреи. И сидел этот раввин, и вдруг он начал говорить. Вы знаете, говорит, нам, евреям, сегодня нужно научиться принимать любовь.
Это точно.
Мы
вот вы у меня прям сняли эту мысль.
За многие годы, когда нас не любили, только ненавидели, мы не научились этого делать. Нам, евреям, сегодня нужно научиться принимать любовь. Но чтобы они научились принимать любовь, надо к ним с любовью относиться. И поэтому, конечно, эта инициатива должна быть от нас. Если мы их 2000 лет притесняли, гнали, то давайте, ну, хотя бы там 20 лет будем для них, ну, не поленимся вспомнить слова «простите нас». У Господа мы все время просим прощения. Когда что-то мы ослушались и так далее, мы все время «Господь, прости». Но когда мы относимся к еврейскому народу, это же зеница Божьего ока. Почему мы им не можем сказать «простите нас»?
Ну да, то есть за всем этим стоит история, друзья. Это, наверное, миллионы жертв. Да. И вы понимаете, что когда вот этот путь, он услан этими жертвами, это боль, это страдание, это горечь.
Потом, смотрите, вот еще раз хочу сказать. Здесь говорится о народах. То есть если церковь, она... обратит свое сердце к еврейскому народу. И будет вот это вот соединение сердец отцов и детей. Тогда по молитвам церкви Бог может простить народ. Потому что она является священником в этом народе. Как это написано, допустим, суды над Содомом и Гоморрой. Если было бы 10 праведников, то этих судов бы не было. То же самое это и в этом мире. Если мы хотим, чтобы наша Россия спаслась на этих Божьих судах. Россия на самом деле много чего. Это вековая история там против иудеев. Это всегда велась такая. И можем царские времена вспоминать, когда погромы осуществлялись. Тяжелая история. И России будет очень трудно на этих судах. Я думаю, невозможно даже пройти. Как сегодня, вот еще сегодняшний. Бог все это взвешивает. Но если ее священник будет молиться, если он будет просить прощения за Россию, за то, что было произведено такое по отношению к евреям, если они придут к этому народу, придут на места убийств этого народа, будут строить вместе с евреями там памятники, помогать узникам гетто и концлагерей, помогать живому Израилю, конечно же, Бог все это вспомнит. Я верю, что по молитвам, по делам церкви Бог может... спасти на этих судах нашу страну.
Ну, то есть вот то, что вы сказали, конечно, это важно, это мотивирующе. Я надеюсь, что это послание дойдет до многих. Но вот, скажем, когда вы в первый раз вообще стали устраивать подобные мероприятия, вот молитвенные марафоны, давайте мы сейчас расскажем все-таки, что это за мероприятие, как оно происходит, можно ли к нему присоединиться?
Ну, молитвенный марафон, вы знаете, это... стремление. То есть мы уже с 2010 года, откуда появились межцерковные молитвенные служения, это как бы инструмент иудейско-христианского диалога, потому что мы решили, что ну, будем собираться, молиться раз в месяц, и сколько Бог даст финансы, мы будем жертвуем на этих служениях. Вот ровно настолько мы будем помогать евреям. И люди очень щедро жертвовали, мы строили мемориалы, строили памятники, помогали узникам, я об этих проектах уже сказал. Но Бог всегда говорил о большем. То есть мы понимали, что мы 10 церквей, 10 праведников Москвы, мы уже как бы Москву обеспечили на Божьих судах, что нас не коснется.
Вымолили. Да?
Вымолили, да, как 10, как Содом и Гоморра, да, хотя бы 10 праведников. Но всегда мы думали о церкви России. Если мы говорим о спасении России, то, конечно же, церкви России должны соединиться вместе, поднять свой голос. И Бог начал вдруг это влияние передавать в регионы. И сегодня вот к этому проекту молитвенных марафонов это родилась такая идея. Что это такое себя представляет? Это дважды в год, начиная с 2020 года. Первый раз в январе, это День памяти жертв Холокоста, Международный день памяти жертв Холокоста. И второй день в мае, День провозглашения независимости Израиля. Всеми общинами России, которые согласятся в этом участвовать. Вот я говорю, сегодня 231 община от Командорских островов до Калининграда.
Мощно.
Да,
мощно.
И по часовым поясам вот эти волны, как бы молитвенные волны, они пройдут через всю Россию. Мы хотим это все транслировать в интернете. Ну, во-первых, для того, чтобы увидели евреи, что это на самом деле вся Россия как бы их благословляет, чтобы они меняли, обращали свои сердца, изменяли свои отношения к христианству. Мы хотим, чтобы увидели другие церкви христиане, которые в этом не участвуют пока, многие присматриваются, и чтобы они увидели в этом благодать, благословение, они же общаются между собой пастора, я думаю, это тоже даст. И, конечно же, третье, чтобы каждый желающий, кто... Ну, вне церкви, да, он мог присоединиться в интернете, будет молиться вместе со всеми, смотреть трансляции, участвовать в этом. 12 часов будет длиться эта трансляция.
Еще раз обозначите, это когда грядет?
Да, первый молитвенный марафон состоится 30 января 2020 года. Угу. И следующий будет 20 мая тоже 2020 года. И это будет ежегодно, два раза в год. Мы верим, что количество участников будет увеличиваться. И, конечно же, вот это, в этом и смысл, вот это служение пророка Малахии, обратить сердца, объединить церковь. У нас участвуют не только там пятидесятнические церкви, я сам пятидесятник, у нас участвуют баптисты, методисты, ну, различных адвентисты, различных направлений протестантские церкви.
Да, но, Борис Федорович, вот я и хотела уточнить, то есть участвуют в этом только протестантские церкви. Только то есть, например, там католики, православные, вы пока еще...
Ну, с католиками мы начинаем переговоры. Сегодня сменилось руководство, ну, представительство католической церкви в Москве. Раньше они были закрытые, немножко такие напуганные. Сегодня более открытые. Вот, и будем говорить, они настрой у них хороший. Что касается православной церкви, то там переговоры идут очень трудно.
Но они идут, сложно. Тем не менее.
Они идут. Ну, идут? В тот момент, когда как бы, что-то нужно делать, мы всегда их приглашаем, но не всегда они как-то реагируют на это. Иногда письменно, какое-то письмо напишут. Вот. Пока такого активного участия в этом нет. И
А вот я хотел спросить про лютеран. Вот вы взаимодействуете, вот, скажем, в таких мероприятиях с лютеранской церковью?
Ну, как отдельно такую лютеранскую церковь, мы с ними еще не сталкивались. Я знаю пасторов некоторых лютеранских, но как-то не сложилось, не знаю. Может быть, это вина наша.
То есть мне кажется, это особый такой все-таки момент. Вот лютеранская церковь, она присоединилась бы, да, вот к молитве за Израиль и за евреев, это, мне кажется, было бы тоже таким важным событием. Вот, надеюсь, вы меня понимаете тоже, друзья, о чем я говорю, потому что все-таки фигура Мартина Лютера, она достаточно неоднозначная именно по отношению к евреям. То есть мы знаем, что у него были такие антисемитские и настроения, и учения. И поэтому, и, кстати, по-моему, лютеране-то тоже приносили именно свои извинения официально, то есть как бы отрекаясь от такого антисемитизма Мартина Лютера. Друзья, мы с вами в эфире. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их, будем с удовольствием отвечать. И надеюсь, что у нас получится ответить на ваш вопрос. Буквально на несколько секунд мы уходим на перебивочку, а потом возвращаемся и продолжаем наше общение. Будьте с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Мы говорим сегодня о молитвенных марафонах, о мероприятии, которое начнется с 2020 года, но я думаю, что готовиться надо уже сейчас. Да. Поэтому, пожалуйста, вот если вы сейчас нас слышите, возьмите это себе на память и подумайте, каким образом вы могли бы принять в этом участие и хотели ли бы вы этого, да, согласно ли ваше сердце с тем, вот, что сегодня нам рассказывал Борис Федорович. Вот, скажем так, чтобы мы сейчас могли людей сориентировать, где об этом можно еще почитать, каким образом можно связаться с организаторами, потому что если вдруг какие-то церкви вот захотят присоединиться к этому марафону, вот как это можно сделать?
Это можно сделать через интернет-портал «Зов Сиона». То есть просто что...
То есть там вся информация находится, да, об этом?
Там есть раздел «Иудейско-христианский диалог», «Молитвенные марафоны». Там можно получить информацию всю необходимую, там можно написать заявку, если церковь. Я очень приглашаю все церкви принять участие. Если слушаете просто верующие, донесите до ваших пасторов, что будет такое мероприятие. Кстати, я могу сразу проанонсировать, что для участников молитвенного марафона с 28 октября по 2 ноября этого года организуется такой специальный пасторский выезд в Израиль. Численность 150 человек. Мы уже 130 с небольшим человек уже как бы имеем в списке, поэтому у нас есть еще свободные места. Можете, ваши пастора могут присоединиться, можете рассказать об этом выезде. Возглавляет выезд Сергей Васильевич Риховский с супругой, также заместитель начальствующего епископа ЦХВЕ.
Это, да, получается,
Евчик, да?
Это получается перед началом марафона.
Это,
да?
Перед,
то есть в октябре,
да,
идет,
да,
вот этот выезд, да, а с января начнется...
Побыть вместе.
Понятно, чтобы погрузиться в определенную атмосферу, да, конечно.
Кстати, мы вот такие выезды пасторские будем делать каждые полтора года. Вот, то есть я уже сегодня решаю вопрос о поездке там в 21-м году, весной месяц, на север, будем жить на Галилейском море и так далее, и так далее.
Вот, Борис Федорович, чтобы вот, допустим, сейчас откликнуться сердцем на то, о чем вы говорите, мне кажется, надо, ну, как бы немного вот действительно погрузить себя вот в какое-то пространство, размышление над этим. Так как, например, то, о чем вы сейчас говорите, вполне возможно, люди где-то еще слышали, и они, может быть, думают об этом, может быть, они уже участвуют в каких-то молитвенных таких программах за Израиль. А кто-то, может быть, слышит об этом первый раз. И мы говорим и о служителях, в том числе, и о церквях. Вот что бы вы посоветовали, вот каким образом можно, ну, скажем так, немножко открыть для себя еврейскую тему, для себя как для служителя, для церкви, для своей. То есть как вообще прививать народу именно любовь к Израилю, обращать внимание на этот народ? Потому что вот то, что вы сказали выше, ну, извините, что написано «пером не вырубишь топором», да, это все-таки Божье слово, это наша история, это наша жизнь. И действительно, мы же понимаем, что соединение, вот, скажем, церкви из бывших язычников и евреев, это и есть вот эта полнота, о которой говорит Господь. Как свой народ приучать, с чего?
Ну, во-первых, я бы посоветовал каждому человеку прочитать книгу «Наши руки запятнаны кровью».
Автор кто этой книги? Если вы вспомните сейчас. Не вспомните, да. Ну, хорошо. Можно набрать в любом случае «Наши руки
Майкл
запятнаны».
Браун.
Майкл Браун,
пастор,
да?
Пастор Майкл Браун, да. Это книга, которая, ну, вот лично меня просто изменила все мое существование, все мое понимание, мое христианство. И вот привело к этому служению. Очень честная книга вот как раз об этой истории. Во-вторых, я бы очень рекомендовал для каждого простого верующего записаться, это опять же можно через интернет-портал Зов-Сиона, получать наши журналы Зов-Сиона. Они выходят раз в 3 месяца, и там такая большая палитра, вот именно сионистского такого и христиано-иудейского содержания, которое как раз поможет понять вот то, о чем мы сегодня с вами говорим.
Направление, да, миссию, да, предназначение.
Да, и Холокост, и Алия, и будущее Израиля. И вот, вот эта битва за церковь в отношении Израиля, которая происходит сегодня. Вот, конечно, вот это. У нас есть... Тот, кто хочет больше узнавать, то есть какого-то библейское учение по этому, в этом направлении получить, мы издаем книги, наш фонд издает книги различных авторов, которые, ну, самые лучшие учителя сегодня вот, в теме иудейско-христианского диалога, Израиля и церкви. Вот мы издаем,
и тоже на портале Зов-Сиона там все это,
да,
есть, да?
Там есть такой книжный магазин, можно записаться, и вам через интернет-магазин вам доставят эту книжку почтой. Диски различные, все это есть. Вы просто будьте на зове Сиона, читайте его. Это не объятный океан, вы знаете, он такой бескрайний. Там и истории Израиля, и фильмы, и песни, и праздники, все вы там найдете.
Да, Борис Федорович, а что вы посоветовали служителям? Ну, может быть, вот, допустим, начать хотя бы с определенных проповедей об этом, то есть чтобы какую-то мысль в людях, вот, скажем так, зарождать хорошую. Но сначала ее, конечно, самому нужно иметь и как-то взрастить в себе, а потом уже как бы так передавать своему народу.
Если пасторы чувствуют какое-то желание, чтобы вот это вот понять то, что происходит с еврейством, мы можем провести какой-то семинар. Мы с моей супругой или мы делаем семинары.
То есть вас можно пригласить, и вы приедете, и
у нас есть Кирилл Кондратьев, который тоже пастор, очень хорошо в этом деле. Анатолий Ермохин, богослов, библеист. Вот. Это можно сделать. Но я хотел бы, чтобы пастор сам получил откровение. И обычно, вот из практики, которая у меня есть, большая практика уже в этом, что для этого всегда толчком является личная встреча с Богом в Израиле. Вот если пастор не поедет там по приглашению каких-то там друзей в Израиле, чтобы там что-то попроповедовать и так далее, побывать, потусоваться.
А с другой миссией просто, да?
А если поедет просто встретиться с Богом, поедет в поездки, как вот мы делаем такие поездки, слово жизни делает поездки, где все-таки там будет какое-то направление задаваться. С одной стороны, с другой стороны, ты как бы один на один с Богом. Вот я очень много видел пасторов, которые на самом деле сами изменили свой... Бог им проговорил явно, они сегодня наши проповедники, тот же Борис Кохан, я могу сказать, епископ, он сегодня просто, сейчас они в Якутию направляются, просто Бог дал ему повеление быть рупором об этом. Вот. И...
Слава Богу.
Да, многие пасторы это получают только там. Поэтому я советую просто поехать с такой целью. Не один на один с Богом побыть. И Бог будет говорить.
Да, и это для служителей, конечно, и для любого человека, кто захочет, пожалуйста, естественно, тоже можно присоединиться и попробовать войти вот в такое благословение. Например, если мы говорим о, скажем, служители, которые вот действительно вот сейчас, допустим, нас послушал, как-то сердцем расположился или съездил в поездку, или прочитал книгу, которую вы уже сегодня упомянули. Вот какие действия, допустим, с его стороны вы бы рекомендовали в отношении именно своей церкви? Вот мы с вами в одном из эфиров говорили о праздниках еврейских, вот, о том, насколько это было бы интересно и полезно проводить в церкви, то есть знать об этих праздниках, делать вот такие, делать такие связки, какую вы сделали сегодня, рассказывая нам о Шавуоте, да, и через вот понимание того, чему был посвящен раньше этот праздник, на что он был ориентирован, как он трансформировался, допустим, уже в Новом Завете, какие он получил новые там смысловые, другие моменты. Ведь через это человек познает именно полноту. Вот вы бы советовали, допустим, как раз проводить, допустим, праздники, узнавать о них.
К праздникам, хорошо отношусь,
потому что
но я не считаю
вопрос,
это главное.
На который понимаете? Мы не ответили с вами в прошлом эфире.
Да, это не главное, знаете. Ведь праздники Бог заповедал еврейскому народу. Тот же Шавуот, и все большие Божьи праздники, и небольшие, исполнять еврейскому народу. И это их как бы...
Предназначение тоже, да?
Да, в служении Господу. То, что касается нас, вот для меня, понимаете, как я сегодня понимаю, нам важнее осознать вот эту глубинную связь нашу с ними, что наша вера там зародилась, первая церковь была там.
Ну да, колыбель.
И вот эту историю, увидеть вот эту историю. Вот надо, чтобы каждый верующий человек, не только в России, во всем мире, вот знал эту историю. И когда как он только будет знать эту историю, у него все поменяется, все встанет на свои места. То есть поменяется ответственность за самого себя, что были поколения отцов, которые вот это совершали, ты должен изменить эту историю. И как только эта ответственность появляется, знаете, вот эти праздники, они становятся дополнением. То есть это не цель.
Конечно, да.
А дополнение.
Я просто как раз думала, что, может быть, именно с этого можно начать для того, чтобы вообще у людей появился какой-то интерес узнавать о еврейском народе больше, узнавать о том, о чем вы говорили.
Знаете, вот советовал пастору, допустим, если на самом деле появится какое-то отношение, если вы там живете в другом городе или даже здесь, в Москве, вы живете, придите в общину, придите в синагогу и скажите: я пастор вот такой-то церкви. Мы не богатые, но мы хотели бы чем-то вам помочь. И скажите, пожалуйста, чем мы вам можем помочь? Я 100% скажу, что если вы вот так с искренне скажете, они откликнутся, скажут, там какой-нибудь старушке помочь, там или еще что-то сделать.
Там, ну, не в каждом городе есть синагога,
Нет, общины есть в каждом городе. Общины есть в каждом городе.
Вот, и даже прям в маленьком периферийном.
Ну, в периферийном нет, конечно, нет.
Ну, вот я про что и говорю.
Мы говорим, давайте я просто говорю, что нужно совершить какое-то... Вот эти добрые дела практического плана, вот это, я думаю, главное. Вот.
Просто мне кажется, понимаете, вот то, о чем вы говорите, например, практические дела уже, да, допустим, присоединение к молитвенному марафону, мне кажется, это уже некие деяния, которые исходят от чего-то. А вот я думаю, с чего можно было бы начать, вот, допустим, опять же, людям, которые, допустим, не совсем хорошо знают историю церкви, не совсем хорошо, может быть, как-то понимают, что христианство – это колыбель, вот это первоапостольское, и все это связано с иудеями, евреями, иудаизмом. Вот как их именно сориентировать на этот интерес? Помогать евреям, молиться за евреев, понимаете? Ведь это должно с чего-то начаться, пробуждение.
Да. Ну, мы ведем с 2004 года в нашей церкви благовесть пастор Рик Реннер, внутрицерковное молитвенное служение. И мы там не празднуем праздников. Но мы там молимся. Мы как бы обучаем, показываем вот эти вещи, которые шаг за шагом нашим людям. И, ну, насколько я сегодня понимаю, что вот эти большие дела, которые начались, и вот этот круглый стол, и после него иудейско-христианский диалог, по сути дела, стал результатом молитв там 20-30 человек, которые приходят на молитвенное служение вот в нашей церкви. То есть знаете, это путь каждого в познании этого.
Но вы-то когда молились, уже собирались вместе, вы-то уже были, скажем так, созревшие именно в этой теме. Ну, вот почему, например, вы пошли в эту группу молиться за Израиль, допустим?
Какую? А, мы лидеры этой группы.
Понятно, вы лидеры, да? А вот люди, которые к вам приходили...
Я просто вспоминаю себя. Вот если
их мотивация,
если,
да.
Я закончил библейскую школу «Слово жизни», там, второй выпуск. И там нас очень сильно учили по теме Израиль, «Слово жизни». Вы знаете, она же сионистская такая церковь. Вот.
Но вот вам повезло, Борис Федорович, а кому-то, может быть,
нет. Но все равно, знаете, пока мне не попалась эта книжка, Майкла Брауна. Когда я читал, я ее выбрасывал.
Друзья, давайте, значит, сориентируемся на эту книгу. Еще раз, Майкл Браун, «Наши руки запачканы кровью».
Да, да. Я ее выбрасывал, не мог читать.
А что вызывало внутренний протест, несогласие?
Я просто увидел, как два божьих народа убивают друг друга. Как один народ убивает другой, гонит, притесняет. Я этой истории не знал.
И что появлялось внутри? Что, возмущение против этого? Непринятие?
Я просто не верил вначале, что это такое может быть. Угу. Как же я христианин, и вот это христиане, те, которые носили имя Иисуса Христа, вот это могли делать. И потом вот это путь личного прорыва к Богу вот в этих вопросах, он важный. Если мы начнем все с праздников, это, ну, знаете...
Почему-то вы прям так категорично против праздников, Борис
Федорович. Знаю, очень многие увлекаются вот этими праздниками.
Я же не на том, что, знаете, вот с праздника начать и праздником закончить. Я просто к тому, что, может быть, какой-то именно интерес к народу, причем я же говорю не просто из теории, а из практики, то есть очень многие люди, которые стали задумываться о том, действительно, какие у нас взаимоотношения с евреями, какие проблемы сейчас, нужно ли за это молиться. И началось началось все как раз именно с того, что люди стали постигать еврейскую культуру именно через праздники.
Ну, может быть, у кого-то другой путь. Ладно, я же не буду с вами спорить здесь.
Спасибо. Нет, ну я не про спор, я правда действительно вот думаю, вот каким образом людей можно сориентировать на интерес к еврейскому народу. Ну, как бы вот вроде бы праздники лежат самое такое на поверхности. Самое такое, вот с одной стороны простое, с другой стороны глубокое, через что человек мог бы проникнуться тоже сердцем к евреям и впоследствии дойти до того, о чем вы говорите, там и молиться уже, и помогать конкретно, адресно. Ну, не знаю, вы со мной, наверное, не согласны.
Ну, я ничего говорить не буду.
Да, хорошо. Хорошо. Друзья, спасибо за то, что вы были с нами, спасибо за ваши вопросы, спасибо, что вы нас слушали. Борис Федорович, спасибо огромное вам.
Спасибо.
За то, что вы нам сегодня очень интересно рассказали о Шивоте и о марафоне, и за книгу мы обязательно возьмем на вооружение. Друзья, прочтите, потом вот поделитесь своими впечатлениями.
Эта книга стала, вдохновила меня написать мою книгу «Ты мой», которая называется.
Мы ждем.
Да.
Хорошо, спасибо еще раз. С праздником, друзья, и счастливо, Бог вам в помощь.
С Господом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.